Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Борисович. Говорить мы будем сегодня про школьников, про подростков, которые ходят в эти самые школы, и про их психологию. Что заставляет подростков приходить в школу с ножами? Это тема нашего сегодняшнего эфира. Отталкиваемся мы, конечно, от того, что произошло в Перми. 127-я школа пермская, произошла страшная трагедия. Это было в минувший понедельник. Давайте вспомним, что там все-таки произошло.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Утром 15 января появились сведения о том, что двое мужчин в масках напали на учеников пермской школы номер 127. Позже стало понятно, что двое мужчин – это ученик 11 класса Александр и бывший ученик школы, который перешел учиться в колледж. Зовут его Лев. Обоим по 16 лет. В здание они прошли не через вахту, где дежурила женщина, а через черный вход. Зашли в кабинет, где учительница Наталья Шагульна вела урок у 4 Б. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» сестра одного из четвероклассников, учительница пыталась взять телефон, но преступники напали на нее с ножом. В это время некоторым детям удалось выбежать в коридор и позвать на помощь. Нападавшие в итоге были задержаны с серьезными травмами. Сейчас они в больнице. Учительница получила ранение в шею. Ей сделали операцию. Пострадали еще 12 учеников, остальных эвакуировали. Следственный комитет пока не определился с причинами произошедшего. По одной из версий, отчисленный ученик Лев был обижен на учительницу и планировал напасть именно на нее. Следственный комитет продолжает разбираться в происшествии. Возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство. Прямо в больнице провели допрос и очные ставки, а также судебное заседание. Подростков арестовали на 2 месяца. После выздоровления их переведут в СИЗО.
Это было в понедельник, это было в Перми. А буквально через пару дней похожая ситуация происходит в школе деревни Смольная. Это Сосновский район, который граничит с Челябинском, Челябинская область. 17 января там школьник ударил ножом одноклассника. Ученик сейчас в больнице. А, как нам стало известно, все случилось во время перемены. Два парня о чем-то спорили, предположительно, контры у них начались не спонтанно, то есть это какая-то история, которая тянулась какое-то время. Вот. И во время очередного разговора перебранка переросла в драку, и в этой драке один из, собственно, школьников, один из оппонентов, если так можно сказать, достает нож и бьет им другого. Вот давайте мы сегодня с вами попытаемся понять, в чем дело. В том, что у нас проблемы с безопасностью в школах? Или, может быть, здесь где-то намного глубже зарыта эта собака?
Ну, давай исходить из вот чего. Если бы не было истории в пермской школе, то сводка, пришедшая на ленты, криминальная сводка из Челябинской области, никого не заинтересовала бы. Ну, два подростка, ну, поспорили, ну, один вытащил нож и... зарезал или там подрезал. Я смотрел сводки за 2017 год. Вот таких вот историй, когда один подросток другого в школе или не в школе ранил сильно или не сильно, значит, ножом, по-моему, было 12 штук. 12 историй. Это те, которые задокументированы, которые попали на ленту хроники МВД и которые есть вот в интернете. Может быть, есть еще какие-то истории. То есть это в данном случае мы... Вот я когда писал колонку для «Комсомольской правды» по этому поводу, я писал, потом вычеркнул эту фразу о том, что не дай бог, чтобы был закон парных случаев, сработал закон парных случаев вот после Перми-Челябинск. Вот в Челябинске вот это не сработал закон парных случаев. Это вот такая вот история, такая случайность. Это происходит часто. Это не, увы, пусть меня сейчас закроют наши слушатели, это не, это рядовой случай, рядовая история, подростки балуются. Я бы вынес историю в пермской школе, а также историю в Ивантеевке в Подмосковье в 2016 году, а также в историю в 2014 году в Москве, в районе Отрадный. Напомню, в Отрадном парень пришел с огнестрельным оружием в школу, 15-летний подросток, убил учителя географии, и когда приехал наряд полиции, он ранил одного патрульного и убил другого. В Ивантеевке в 2016 году подросток, это Подмосковье, напал с топором на учительницу и нанес ей несколько ударов. Это все-таки немножко другая история, когда идут убивать когда идут, осознавая, а я думаю, что подростки — это уже те, кто осознают причину своих действий, или не причину, скорее всего, а мотив своих действий, а это немножко другая история, это уже переход определенной грани, вот, и вот тут надо, конечно, разбираться с психологами, что происходит. Я готов утверждать и готов спорить с кем угодно, к обеспечению безопасности школы это никакого отношения не имеет. Насколько я помню, министр образования Ольга Васильева ездила в Пермь, мы можем ее процитировать.
Да, давай, да. А зачем цитировать? Мы ее просто услышим. Да, прямая речь Ольги Васильевой, министр образования России.
Должна пройти сейчас работа комиссии, да? И мы должны сделать уже вывод, так сказать, системный, потому что у нас предыдущий случай по Галантинке, о котором вы тоже все знаете. Поэтому, конечно, работа будет идти аналитическая, практически очень большая. Но я еще раз хочу сказать слова благодарности и краю, и городу, врачам, силовикам, всем службам, которые участвовали здесь. И, конечно, учителям, потому что все было сделано, чтобы было понятно, не было никаких слухов, все было сделано очень четко, все сработало очень четко, эвакуация детей. И сегодня детям оказана самая серьезная и важная помощь. Мы сейчас посмотрели, смотрели, все где-то мы проверили. Вот состояние большей части детей хорошее, в тяжелом состоянии находятся двое детей.
Ольга Васильева сразу после трагедии в ходе своей командировки в Пермь, она приехала на место и рассказала вот, ее видение, да, того, что там происходило.
И самое главное, я могу единственное, что добавить по ситуации на сегодня. Один ребенок в тяжелом состоянии, он перевезен в Москву. И, насколько я знаю, учительнице были нанесено 17 ножевых ранений,
17 ножевых,
а не одно в горло. Она тоже в состоянии стабильном, но средней тяжести. Но я вот просто, знаете, я когда прочувствовал очень сильно, когда прочел заметку наших коллег-журналистов комсомолки из Перми, что когда она пришла в себя, вот настоящая учительница, первое, что она спросила, как там мои дети. Это вот показатель высокого вот класса и такого родного настроя учительницы.
Ну да, не училка, много пишут, что сейчас, так я как раз хочу о том и сказать, да, сейчас многие нам пишут, и у нас с вами в программах, сколько мы учительские темы обсуждали, все время говорят, да сейчас учителя не воспитатели.
Нет, это учитель с большой буквы, это вот нужно, то есть человек, который готов был отдать жизнь за своих четвероклассников.
Ну, кстати, она достаточно молода, ей 47 лет, это, то есть это не вот не та бабушка, которая там
кстати,
из Советского Союза.
И это вызывает у меня как бы вопросы. Одна из версий, она, по-моему, сейчас не подтвердилась, о том, что вот эти вот мальчики, подростки шли мстить учительнице, это учительница младших классов, а это ребята уже старшей школы. Это вот такое добавление. Так вот, значит, по поводу безопасности. У нас есть синхрон Максима Решетникова, губернатора Пермского края. Давай вот его послушаем, я потом прокомментирую.
Да, давайте услышим. Давайте сейчас немножко по-другому. Сергей Саминский. Сразу после того, как все это произошло.
Давайте вот про безопасность разберем.
Да, давайте уже добьем эту тему. Да. Сразу как все это произошло, мы пообщались с президентом Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности». Я у него в эфире спрашивал, а все ли было правильно сделано? И вот то, что он нам сказал.
В первую очередь на охране, конечно, должен обладать трезвым умом, внимательностью, спокойствием и быстрой реакцией. Никаких глобальных сил там физических, Рэмбо, это охраннику школы не требуется. Должна быть кнопка тревожной сигнализации, это обязательно. Где это не сделано, прошу школу все заставить это делать. И вот этот брелок охранник должен вначале нажать при любой непонятной ситуации. А это обязательное требование, вызов Росгвардии. В среднем она в Москве, например, прибывает через 4 минуты. Он должен нажать, а дальше разбираться. График дежурства должен быть не более 24 часов. Девушка может находиться на дежурстве. Женщин, наверное, в Москве среди 12 тысяч сотрудников охраны, охраняющих школы, наверное, 40%.
Сергей Саминский, президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности». Мы продолжим буквально через 2 минуты. Никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки. Говорим о том, что заставляет подростков приходить в школу с ножами.
Родительский вопрос.
можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Александр Милкус, Валентин Алфимов. Так что заставляет подростков приходить в школу с ножами? Мы об этом сегодня говорим. Что это? Проблема с безопасностью или это что-то на уровне психологии? Вот мне тут уже огромное количество сообщений. Даже супруга написала по этому поводу, что да, это все на уровне психологии. Но очень хочется зачитать. Вот у меня целый ряд сообщений от нашей слушательницы Натальи Гусевой. Нож в голове может быть только у детей из соответственных семей. Если для папы нож нормально, то и для сына тоже нормально. Слушайте, ну, ножом тоже надо уметь пользоваться, да? И, как правило, те, кто воспитывает это в себе, и в детях тоже воспитывают. Культ оружия всегда из семьи и так далее, и так далее. И вот хорошее сообщение. В Москве обязательно рамки при входе в школу, заграждение, два охранника. Я много говорилось про рамки при входе в школу вот на этой неделе, но у меня здесь простой пример для вас. У каждого школьника, начиная с третьего класса, а у кого-то и раньше, в рюкзаке, в ранце, как минимум ключи и там циркуль.
Металлическая линейка, может быть.
Да, и все. Пищать будут. Вот в школе учатся 1500 человек. Ну,
смартфон пищит.
А учатся в школе 1500 человек. 1500 будет пищать. Именно так. Нет, и никак по-другому.
Вот смотрите, у меня были друзья очень близкие, которые занимались, руководили охранным бизнесом достаточно больших, высоких чинов и людей и так далее. Я с ними говорил, они говорили одну простую вещь. Если хотят убрать, уберут, какая бы ни была система безопасности. Если хотят пронести в школу, они пронесут, и в должностных обязанностях чоповца или вахтера, или сторожа, который стоит на дверях в школу или в детский сад, не прописано обыск всех детей. Они обязаны обеспечивать контроль за порядком в школе, за сохранностью вещей в гардеробе, так как они сидят на первом этаже, за сохранностью школьного имущества. Они не обучены и не должны пресекать криминальные происшествия. Они должны нажать на тревожную кнопку, чтобы приехали люди, которые специализируются на этих вещах. То есть пронести, даже если они проходили через охрану, пройти и пронести нож, эти вот подростки могли и сделали это совершенно спокойно. Потому что я читал другую версию о том, что они прошли через центральный вход, охранник девушка, тот, кто учится в этой школе, просто показал пропуск, а тот, кто не учится, сказал, что вот я его забыл, но я вот прошел вместе.
Что, кстати, вот прописано в регламенте. Любой ребенок, который забывает пропуск, проходит именно так. Ну, он показывает удостоверение личности,
поэтому
записывается в журнал и идет.
Если бы так, как они хотели совершить преступление, ну, они это совершили в школе, да, они могли подождаться перемены и напасть в школьном дворе, где уже охранника точно нет. То есть я бы версию, что если мы усилим охрану и обнесем нашу школу уже не металлическим, а кирпичным двухметровым забором, мы избежим вот этих происшествий, я думаю, что надо отбросить. Вопрос в проблемы психологической, вопрос в проблемах современного поколения, да и не только современного поколения.
Вот как раз об этом и говорит Максим Решетников, губернатор Пермского. Уж простите меня, тут нам пишут, когда уважаемые москвичи научатся правильно произносить слово «Пермь». Ну, потому что мягкий знак на конце. Ну, простите, ради бога, да. Итак, Максим Решетников, губернатор Пермского края.
Конечно, преждевременно говорить о каких-то выводах. Здесь действительно надо выводов следствия дождаться, да. Но в целом система безопасности, ну вот по первым, скажем так, отзывам экспертов, да, сработала, как и должна была сработать. Поэтому мы сейчас, конечно, смотрим, что дополнительно нужно сделать. Поручения такие даны, проанализируем. Сейчас идет главное, идет проверка всех школ, чтобы по всем школам у нас все системы, значит, работали безотказно, без сбоев, кнопки безопасности, инструкции охранникам и так далее, и так далее. Но здесь действительно нужно причины искать, очевидно, в другом. другом. Да, вот. Есть системные проблемы, в первую очередь, связанные с межведомственным взаимодействием. Будут предложения и по изменению федерального законодательства, мы с Ольгой Юрьевной сегодня вот уже обговаривали. Есть понимание, да, значит, в каком направлении двигаться. Но в любом случае сейчас нужна системная работа, чтобы предотвратить в дальнейшем такого рода чрезвычайные происшествия.
Самые главные слова. Надо решать психологические проблемы.
Ну, психологические, психиатрические, воспитательные проблемы можно назвать по-разному, но проблема есть. Проблема.
Хорошо, зайдем с другой стороны. А что мы знаем про двух вот этих молодых людей? Один из них маргинал из, кстати, из хорошо обеспеченной семьи.
Стоп. Давай не вешать ярлыки. Он не маргинал. Он, насколько я знаю, и насколько вот передавал материалы наш спецкор Николай Варсегов,
да.
Он страдает психическим, психиатрическим заболеванием. Вспышки агрессии — это один из признаков очень серьезного психиатрического расстройства. Насколько я помню, Николай писал об этом, говорил о том, что парень лечился в психиатрической клинике.
Это тот самый Лев Биджаков.
Вот. То есть не надо говорить, что он маргинал. Это болезнь. Болезнь может быть и вялость, и сонливость, и агрессивность, и тому подобное. Это очень серьезные вещи. И они как раз проявляются и становятся острыми в подростковом периоде. То, что семье не помогли, то, что парня не долечили, как я понимаю, и выпустили из психиатрической клиники.
Ну так что после этого наркотики принимают.
Это как раз очень серьезная вещь. Насколько я знаю, опять же, писала «Комсомольская правда», родители обращались за помощью в комиссию по делам несовершеннолетних, а их вместо того, чтобы помочь и найти специалистов, их оштрафовали за это. То есть парень был предоставлен сам себе, родители не смогли ничего сделать. Если это как бы проблема воспитания, это сложно уже скорректировать в подростковом возрасте. Если это психиатрические проблемы, то тут без помощи постоянной специалиста, психиатра, психотерапевта, специалиста по подростковой психологии, ничего не сделать. Этот парень действительно был опасен. И вот сработала вот эта вещь. И я думаю, что разбираться надо с теми специалистами, которые допустили то, что он ходил по улицам, то, что они не помогли. Неужели нету помощи, если он наркотиками стал заниматься? И родители, как я понимаю, били в тревоге, куда могли обращались. Да? То есть они остались со своей бедой, со своей проблемой один на один. И вот в результате пострадали другие дети. Я, к сожалению, знаю достаточно хорошо вот такие вот проблемы с агрессивностью, когда просто семья не может ничего сделать. И сам человек, у которого вот эти вспышки, ничего с собой сделать не может. Это расстройство психики.
Хорошо, Александр Борисович, но его подельник, его друг...
А вот тут тоже надо разбираться, кстати.
Словам нашего же корреспондента, специального корреспондента Николая Варсегова, из более чем благополучной семьи, активист, человек, который хорошо учится, который изучает языки, у которого никогда не было проблем.
Вот здесь хорошо бы разобраться, кстати. И у меня, Коля, он человек очень опытный и мудрый, и он не случайно написал такую фразу, что неизвестно, кто кого вел. Вполне возможно, что вот этот вот умный, грамотный, начитанный, вот в этот период пубертата, решившийся выделиться таким вот образом, сорвать куш, ну не куш, а вот внимание на себя получить, вполне возможно, что он этого парня и спровоцировал. То есть мы не знаем, это надо, чтобы разбирались специалисты, но можно сказать одно. Первое. Проблема у одного из подростков была психиатрическая. Вот психиатрические проблемы у детей, у подростков вылезают как раз в это время, когда организм формируется. То есть он вполне возможно развивался, вполне нормально. Сбои психиатрические происходят на рубеже 15, 16, 20 лет. Вторая проблема – это ребята, подростки, вроде бы из благополучных семей, которые живут в интернете, которые, ну, вроде он занимается, у него все хорошо. Что он на самом деле испытывает, что он чувствует? В это время идет отдаление от родителей, и что он, вот известно же, что у них в профилях были перепосты и интерес к вот этой трагической истории в Америке, когда подросток застрелил и так далее. Там, ну, тоже это большой разговор о психологии подростков и психологии ранней юности, но я думаю, что вот в данном случае трагедию можно было предотвратить. Во-первых, когда психиатры обратили внимание на вот сложного парня, на сложный случай, помогли родителям, и родители второго подростка просто поинтересовались, а что у него на страничке. Мы много раз, возвращаясь к этой теме, по разным поводам, да, и психологи, школьные психологи говорят родителям только одно, советую сейчас только одно, смотрите, что у вас у детей на страничке в социальной сети. Это же были открытые странички, их практически вся пресса перепостила, вот эти фотографии, то есть их можно было увидеть, можно было посмотреть, можно было заинтересоваться.
А кто этим должен интересоваться, родители или школьные работники?
Родители. Родители. А школа, если... вот те предложения, чтобы еще учителя сидели вечером и отсматривали социальные...
Зачем учителя? Можно взять в школу специальных людей, как
родитель, если родитель взволновался, он должен обратиться к школьному психологу и попытаться вместе найти решение проблемы.
А то, что на страничке у молодого человека находится ссылка на документальный фильм про школу «Колумбайн», это о чем-то говорит или нет?
Да 100% он говорит. Уже, это уже повод для того, чтобы родители к нормальному школьному психологу подошли и посоветовались, что это значит. Меня это волнует, меня это тревожит. Не надо идти в лоб сразу, а убери это со своей странички. А попробуйте разобраться, почему он это выложил.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды». Говорим мы о безопасности в школах. От чего все это зависит вообще? От охранников или от все-таки воспитания детей? И, в принципе, в целом от общества, да, получается. Воспитание детей — это дело общества. Давайте послушаем ваши звонки. Мы же в прямом эфире, да, и мы, нам без вас никуда. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, плюс 7 967 200 ровно 9702, это Вайбер и Ватсап. Сюда мы принимаем ваши сообщения. Так, Сергей у нас на связи, Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Вы,
и здравствуйте,
вы злободневную тему подняли. Вот, но здесь надо быть очень осторожным. Дело в том, что я уже давно собираю эти материалы. Вот, и на самом деле картина ужасающая. И всего того, что знает Ольга Васильева та же, она не говорит. Кажется, и Ольга зовут, или как ее зовут?
Ольга Юрьевна.
Да.
Да. Она не говорит. И лишь директора школы об этом не говорят. Я тоже не буду пока об этом говорить, потому что данные надо предоставлять именно...
Тогда зачем вы нам позвонили?
Я вам позвонил по другому вопросу. Действительно, очень большое количество людей в школу проходит с ножами. И охрана здесь не принимает никаких мероприятий по этому поводу, по пресечению, я имею в виду. Закрывает на это глаза. У меня просто очень много учителей знакомых, вот, и все говорят в один голос. Вот особенно такие, я скажу, опасные районы, это Кузьминки, это Люблино.
Ну, вот, я вас понимаю, да, все серьезно, да, спасибо большое. Буквально на днях состоялся разговор между нашими сотрудниками московской редакции, да, Антон Арасланов общался с Антоном Садчиковым, вот, на что господин Садчиков сказал... Да, у нас все с ножами ходят. Это в регионах. Это в регионах, и это совершенно неудивительно. То есть, да, вот, ну, они не удивляются, да, это нормально. По мне, так ребенок с ножом, это не совсем нормально. Тимофей из Липецка, давайте услышим. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Ну, вот смотрите, у меня есть рецепт, как мне кажется, он будет эффективный для того, чтобы свести эти случаи к минимуму. Во-первых, мы должны признать проблему. Это не единичный действительно случай, причем это не состояние современного общества, это было всегда. Валентин, мы примерно с вами ровесники. Угу. В мои времена в школе у нас было полно 12-13-летних ублюдков, ходивших с ножами, пользующихся тем, что ответственность уголовная начинается с 14 лет. И легко их пускавший в ход, как для угроз, так и для порезов. При том, что я учился в гимназии. Это была элитная школа в нашем городе, не буду называть. Mm-hmm. Так вот, проблема, она есть. И нам, что нам нужно сделать? Нам нужно принять волевое решение. Либо у нас есть деньги и желание заниматься этим проблемой, тогда, ребят, организовывайте, во-первых, заставляйте работать детские комнаты милиции, полиции теперь уже, да, чтобы этих ребят быстро находить. Создавайте специализированные учреждения, где преподавателями будут не тетечки за 10 тысяч, а то и меньше, да, это в регионах зарплата учителя, если что, а будут серьезные мужики, которые будут авторитетами для любых маргиналов и для любых активных мальчиков.
Таких. Тимофей, ну а вы знаете, вот, знаете, кто для них авторитет?
Я знаю, но поверьте, у нас есть такие ребята, занимающиеся со мной спортом, волевые тренера жесткие, не уголовники. У них быстро тоже становились приоритетными, потому что они воспринимают силами. Либо второй вариант. Ребят, мы признаем, что у нас нет ни денег, ни желания заниматься их воспитанием, их переучиванием. Тогда мы признаем, что это реально малолетние преступники. И тут надо, во-первых, снижать возраст уголовный до 12 лет, до 11 для особо тяжких преступлений. И, во-вторых, не жалеть этих детей, потому что это реальные ублюдки, которые перевоспитать очень тяжело. Очень много таких. Я говорю, я лично сам сталкивался,
да, у меня был случай. Спасибо большое. Я, честно говоря, ну вот вы говорите, что проблема есть, она всегда была. В Липецке, возможно. Честно, я в Москве учился, никогда в жизни я не видел, чтобы кто-то какое-то оружие, холодное там или горячее, носил в школу. Один мальчик один раз пришел, мой одноклассник, пришел в школу со стартовым пистолетом, со стартовым. Вот, после чего он, собственно, никогда в жизни не носил. Ну, его очистили,
знаешь,
сразу практически.
Знаешь, я тебе могу на это ответить. Москва, как говорят в провинции, не Россия,
да.
А в любом рабоче-крестьянском или рабочем районе нравы такие. Сейчас, ну, мы можем вспомнить недавние наши публикации про АУЕ.
Это мы из Читы делали, да, Ульяна Скобиду. Большой материал, делала большую серию расследований по этому поводу. У нас прямо сейчас на связи, на прямой связи со студией, президент научно-методического центра медиации и права Цесана Шумлякашвили. Цесана Автанделовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Насколько я
понимаю... Я хотел бы, чтобы Цесана Автандиловна сначала прокомментировала. Вы же слышали последнее предложение вот нашего слушателя, да?
Ну, мне кажется, я слышала предложение о специализированных учреждениях,
о крупных
мужчинах, которые должны работать.
Поможет это, на ваш взгляд?
Да. Ну, я думаю, что... Наверное, есть дети, которые, ну, приступили уже к черту, и им требуется какая-то специализированная, в том числе, помощь. Но мы, наверное, должны помнить о том, что любой ребенок, мы все через это проходили, что любой ребенок и вообще каждый человек подвержен приступам агрессии, в том числе, и это совершенно нормально, да, если это здоровая агрессия, с одной стороны. С другой стороны, если говорить о детях, то у них случаются драки. Конечно, это ужасно, когда дети имеют какое-то оружие, и это переходит в физическое насилие. Но для меня важно, чтобы вот и на том случае, о котором, наверное, сейчас и велась речь, о пермском случае, и об этой трагедии, скорее всего, нам прежде всего надо задумываться о том, что привело к этой ситуации.
Вот на ваш взгляд, что привело?
Я не могу об этом судить. Здесь может быть множество, и при том настолько противоречивая информация в СМИ, а другой у нас нету. И здесь можно только как-то включить воображение и представить, но я более чем уверена, что там есть целый конгломерат, наверное, аспектов, которые привели к тому, что да, случилось состояние у этих ребят, потому что здесь очень важное, но я бы не стала сейчас, наверное, и времени на это нет. Нам говорят, что это была драка между детьми, и они случайно оказались в классе, где потом нанесли увечья младшеклассникам. Но в любом случае, то, что эти молодые люди, эти подростки оказались в таком состоянии, скорее всего, были причины этому. И межличностных отношений, и отношений, возможно, в семье, и отношений с социумом сверстников, наверное. И здесь надо как раз прежде всего пытаться понять, что приводит детей к такому состоянию, когда они, здесь имелось в виду еще и не только нанесение увечий другим, но они же предполагали, насколько я поняла, еще и покончить с собой или убить друг друга. Но здесь тоже нет.
Да, ну я так понимаю, что это была попытка то ли уйти от ответственности, то ли еще что-то, да. Ну, в общем, чтобы не сидеть в тюрьме,
ну, и вот все остальное. Не знаю, я бы хотел все-таки сначала посмотреть материал следствия. На самом деле, была ли это попытка, или это такая версия, непонятно кем высказанная.
А нам об этом рассказывают свидетели. Нам об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывают свидетели. И я, ну а почему бы им не верить?
Давайте далеко еще. Не всегда то, что кажется, есть на самом деле. То, что увидят свидетели, а свидетели, как я понимаю, дети
четвертый Б класс, 28.
Что было на самом деле, что видели дети, может быть абсолютно разные вещи.
Есть у нас сейчас звонки 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Юрий к нам дозвонился из Волгограда. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу замечу, не важно, что там свидетели говорят, важно, что медики скажут, были их порезы серьезными для жизни или нет. Может, отрисовка просто была. А вообще, я полностью согласен вот с Тимофеем, созвонившим. Вот вы говорите, вы не видели там, чтобы кто-то с ножом ходил, а Тимофей говорит, что это массово стало. А какая разница, это массово или это единичный случай? Надо реагировать сразу и жестко. А вот этих вот... Чуть ли не жалеть их уже хотят, а у них там какие-то проблемы.
Жалеть никто не хочет. А расшифруйте свое сразу и жестко. Что вы имеете в виду? Обнести бетонным забором школы и пускать туда когда люди проходят через чистую зону, как в аэропорту?
Вам Тимофей сказал об этом. Я не хочу просто время тратить, повторяться.
То есть вы согласны с тем, что да, должны мужики быть учителями, авторитеты, которые могут
вот
и приложиться, если что?
Для таких, кто ходит с ножами. Неважно, это один раз он принес там ножик, или это уже вся школа с ножами ходит.
Я понял. Да, Юр, спасибо большое. Юрий из Волгограда, наш постоянный слушатель.
Нет, но тут мы говорим, мы не пытаемся выгородить этих подростков. Мы говорим, пытаемся понять, как вот эти вот случаи сделать так, чтобы они не повторялись. И вот тут мы говорим, что нужно понимать, что происходит в семье. Где был тот спусковой крючок, после которого они взяли ножи и пошли в школу резать. Вот для того, чтобы это понять, вот, то есть, если мы это поймем, мы более-менее сможем реагировать, чтобы эти случаи, они не будут, то есть, мы не добьемся так, чтобы их не было вообще, но чтобы их было меньше.
Ну вот, и слушатели нам об этом пишут, виноваты родители, надо наказать не только детей, но и непосредственно родителей. Будут они или нет наказаны, это мы узнаем уже совсем скоро. Кстати, мама одного из них, когда у нее спросили, то сразу после того, как все это произошло, у нее журналисты одного из каналов у нее спросили, ваш сын в больнице, он ранен, вы поедете к нему? Он сказал, нет, а зачем? Есть у нас еще один звонок. Александр Ставрополь, коротко. Александр.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, у нас 30 секунд до перерыва.
Я бы хотел сказать тогда коротко, что вкладываться надо не в охрану и не вообще не в войну, что мы делаем, а в образование. Надо увеличивать бюджеты. Куда мы катимся? Нам надо психологов не по одному человеку для галочки, а по 3-5 человек, чтобы на одну параллель хотя бы психолог был, чтобы раз в неделю он с ребенком, с каждым разговаривал.
Да, абсолютно правильно.
Да, вот, спасибо вот, вас.
Просто поддерживаю всеми руками.
И что тогда? Разговаривает, а дальше что?
Дальше, если, понимаешь, у нас сейчас обеспечен школ психологами 1 к 2. То есть на 2 школы приходится 1 психолог. В лучшем случае он успевает там поговорить с несколькими... Ну, продолжим после перерыва.
Да, через 2 минуты никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела... обозреватель отдела образования и науки «Комсомолки». Читаем ваше сообщение. Говорим мы про школьников, про то, что заставляет подростков приходить в школу с ножами и там устраивать жуткие бойни. Вот здесь сообщение из Екатеринбурга. Хватит про Москву блеть. Девушка, кстати, пишет. Достаточно жесткая так. Ух. Хватит про Москву блеть. Надоели. У нас Екатеринбург. И то с ножом ходили одноклассники, сына, и не маргиналы вовсе. Просто нет норм, что такое хорошо и что такое плохо. И школа стала простым лекторием. И, к сожалению, наша слушательница не подписалась, я вот только хочу понять, а почему школа должна давать вот эти нормы, что такое хорошо и что такое плохо? А Елена, да, ее зовут. А, Лен, может быть, это от родителей должно идти в первую очередь?
Нет, школа, это общество воспитывает человека, общество, все вместе. Но, конечно, закладывается все в семье.
Мы закончили прошлую часть на психологах школьных, что их не хватает, их мало, должно быть больше. И вот, да, вот Александр Борисович говорит, что на 2 школы 1 психолог.
Ну, на 2 школы 1 психолог. Зарплаты психологов очень низкие, они не входят в педагогический состав школы, и поэтому на них правило, что их зарплата средняя должна равняться средней по экономике региона, не распространяется. В среднем 7-12 тысяч получает психолог, ну, плюс еще вот уровень подготовки этих психологов довольно низок. В декабре Министерством образования была принята концепция психологической службы в сфере образования. В лучшем случае, по этой концепции, к 2025 году школы будут обеспечены психологами, соответствующей квалификации, но для этого нужны большие деньги, потому что нужно переучить, подготовить тех психологов, которые сейчас есть, нужно в достаточном количестве выпустить психологов из педагогических институтов и университетов и сделать так, чтобы они пришли на нормальные зарплаты в школу. В общем, это громадная, колоссальная работа, за ней потянется то, что в школе нужны еще дефектологи, логопеды, на них тоже денег нет, в общем.
С другой стороны, у меня вопрос, а что дадут эти психологи? Ну, вот есть в школе психолог, вот даже с этим Биджаковым или Биджаковым, ну, разговаривал психолог, общался, да, вынес какие-то там...
Слушай, если вот мы говорим, если у этого парня были психиатрические проблемы, то психолог как раз и должен был в первую очередь сказать: ребята, это не моя сфера, срочно к психиатру, срочно за помощью, срочно обратиться в соответствующий ПНД, и проинформировать о вот такой вот критической ситуации. С вторым мальчиком, который вроде бы внешне благополучен, тоже у психолога, у опытного психолога, специализирующегося на подростковых, я еще раз повторяю, это должна быть специализация, специалист, который разбирается в психологии ранней юности. Тоже есть возможности тестов и так далее. Другое дело, что зарплаты небольшие, психологи загружены, мальчик вроде приличный, в олимпиадах участвовал, из хорошей семьи, чего я буду с ним заниматься?
У нас прямо сейчас на связи Карина Чижова, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами. Карина Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, мог ли психолог и должен ли был психолог предвидеть ту ситуацию, которая произошла?
И вообще психологи могут вот такие вот ситуации или похожие ситуации предупредить, работая в школе?
И купировать в результате.
Да.
Ну, давайте скажем так, что на самом деле это действительно достаточно сложно, потому что у психологов на сегодняшний день очень большое количество учащихся, которых они должны охватить, из которых они должны продиагностировать, да, которых они должны провести различную индивидуальную работу с ними,
плюс, конечно, не все психологи у нас действительно таким образом подготовлены, что они могут поставить тот же самый клинический диагноз. Если бы у психолога была такая возможность проводить вот эту вот индивидуальную работу с учениками, действительно проводить вот с ними диагностические методики, в том числе и различные клинические методики, тогда, да, была бы такая возможность. Но за счет вот этого объема, во-первых, очень большой объем у психологов работы, то есть на сегодняшний день там по одному, у одного психолога от 600 учащихся и выше. Ну, то есть
это норма такая?
Достаточно много.
Это да, мы возвращаемся это к разговору о том, что
это,
не хватает психолога.
Это норма такая.
Ну, слушай, да, ну, если 600, о чем, о чем мы говорим?
Вот, плюс, плюс, конечно, здесь вот уровень базовой подготовки психологов, об этом говорят уже не первый год, что на сегодняшний день за счет того, что мы сталкиваемся с такими проблемами, в том числе и такое неконтролируемое агрессивное поведение, все-таки в школах должны... Если, допустим, есть базовое психологическое образование, это обязательное условие, да, но в основном там работают педагоги-психологи, у которых не хватает клинической подготовки. И тогда это должна быть либо вот на основе базового психологического образования дополнительная подготовка по клинической психологии, либо изначально образовательные учреждения уже тогда должны приходить специалисты в области клинической психологии, то есть клинические психологи. И тогда, да, и, соответственно, уменьшать вот этот вот объем нагрузки на одного психолога.
Но это то, что вот как раз все специалисты в один голос говорят, и то, что записано в концепции. Дай бог, чтобы эта концепция была выполнена.
Да, плюс, конечно, у нас там есть школы, в которых вообще нет психологов. Которых, в принципе, такой нештатной единицы.
Да,
она сейчас на усмотрение, скажем так, руководства.
Да, и сейчас новая система финансирования школ, первых, кого сокращают, это психологов, дефектологов, логопедов.
Карин, я, честно говоря, к психологам...
А то психологом должен быть еще социальный педагог там быть, который как раз-таки занимается вот такими вот детьми группы риска, да, и может их направить в различные другие учреждения. Все-таки психологи больше занимаются такими внутренними личностными проблемами.
Карин, я, честно говоря, к психологам отношусь скептически. Допустим, завтра появляется армия психологов. Означает ли это, что таких случаев не будет больше?
Нет, не означает.
То есть панацеи вот в данной ситуации
нет? Панацеи нету.
Но
и
давайте...
здесь, опять же, комплекс таких вот проблем, которые существуют на сегодняшний день. В первую очередь, это психологические, конечно, проблемы. То есть сам по себе ученик или личность, они могут обладать такими личностными характеристиками, которые в той или иной степени способствуют этому. Могут быть различные психические заболевания. Да? Второе, это, конечно, неблагополучные семьи. Здесь тоже чем мы с вами сталкиваемся. И третье, это социальное окружение. И сказать, что вот это вот все сможет решить только один психолог, ну, конечно, нет.
Угу. Спасибо большое. Карина Чижова, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами,
была с нами. Но я бы сказал, что все-таки надежда, что вот такие вот истории могут быть с помощью специалистов, если не купированы, то хоть как-то в рамки введены. Дело в том, что мы сейчас говорим о подростковом возрасте. Это пубертатный возраст с очень сложной физиологией. Ну, есть проблемы с развитием человека и головы и так далее. В это время он характеризуется отходом от родителей, с конфликтами с родителями. Это заложено в программе нашего развития. Да? И в это время как раз может быть близким человеком, с которым человек может поделиться, молодой человек с проблемами, это может быть как раз психолог, который обладает навыками разговора с такими ребятами, навыками понимания, что с ними происходит в этот период. Там же колоссальная перестройка организма существует. Это же, ну, все же родители знают, что такое. И те, кто прошли через пубертат своих детей, знают, что это такое.
Ну, вот нам хорошее сообщение прислала наша постоянная слушательница. Лучший психолог – это внимательная мать. И отец тоже, я добавлю здесь. Мать и отец – это лучшие психологи, особенно если у них в семье мир и согласие, чего мы с Александром Борисовичем вам всем желаем.
Да.
И желаем вам, обращайте больше внимания на своих детей,
да.
Интересуйтесь тем, чем они интересуются, и, правда, берегите их. Спасибо всем, кто был с нами. Александр Милкус, Валентин Алфимов.
Родительский вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.